7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марарь и программа «Пункт Шигела Капот». 25 лет назад мы с вами оказались брошенными в воду. Говорят, спасение утопающих – дело самих утопающих. Почему мы так не научились плавать? Почему мы не сумели себя спасти? Ведь большинство из тех, кто тогда был молод и был абсолютно уверен, что вот-вот случится чудо, и у нашей страны получится стать независимым, сильным, маленьким, но очень гордым государством, которое гордится своими достойными гражданами, а граждане рады жить в этой стране, сегодня разводят плечами. Почему эти 25 лет мы, по большому счету, упустили? Пытаемся сегодня понять с представителями двух поколений, которые тогда были молоды, которые молоды сейчас, и поговорим о том, верят ли они в то, что в ближайшие 25 лет у нас что-то может снова получиться. Но продолжим дискуссию после короткого выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами из Праги.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Autoritățile spun că pompierii au intervenit în 60 de cazuri de sâmbătă până astăzi pentru a stinge incendii de vegetație. În unul din incendiile cele mai mari, focul a distrus sâmbătă 40 de hectare de pădure tânără în apropiere de localitatea Băcioia, municipiului Chișinău. Potrivit Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, pe parcursul zilei de sâmbătă, incendiile au afectat 60 de hectare de miriște și 195 de hectare de vegetație uscată. Autoritățile au atenționat populația să nu curețe terenurile agricole prin ardere. Prima zi completă de competiții la Jocurile Olimpice de Vară de la Rio de Janeiro a decurs pe fundalul unor probleme organizatorice și îngrijorări de securitate. Organizatorii și-au cerut scuze de la spectatori pentru cozile mari create sâmbătă la punctele de control de la intrarea în complexele sportive. În unele cazuri, competițiile au avut loc cu tribunele pustii, în timp ce spectatorii așteptau să fie verificați. În unul din incidente, geniștii au neutralizat o poșetă lăsată în apropierea liniei de finish a cursei de ciclism bărbați, dar întrecerea nu a fost perturbată. Într-un alt incident bizar, care a avut loc tot sâmbătă, un glonț rătăcit a traversat peretele de plastic al centrului de presă pentru probleme de echitație, dar nu a rănit pe nimeni. Organizatorii au recuperat glonțul fără a comenta incidentul. Autoritățile belgiene spun că două polițiști au fost rănite cu o macetă sâmbătă seara în orașul Charleroi din sudul Belgiei de către un agresor care striga Allahu Akbar. Una din polițiste a fost internată la spital cu tăieturi adânci pe față. Premierul belgian Charles Michel a condamnat atentatul, spunând că, potrivit indiciilor preliminare, a fost un act de terorism. Incidentul continuă o serie de atacuri, inclusiv câteva cu tentă islamistă, petrecute în ultimele luni în țările vestice europene. Belgia rămâne în stare de alertă antitero din 22 martie, când atacatori sinucigași ai grupării Statul Islamic au ucis la Bruxelles 32 de oameni și au rănit peste 300. Rebelii sirieni spun că au spart asediul de la Alep în rezultatul unei contraofensive de câteva zile împotriva forțelor guvernamentale sprijinite de Rusia. Coaliția Națională, o grupare de opoziție cu sediul la Istanbul, a anunțat că forțele sale au deschis o nouă rută spre Alep din direcția sud-vestică, punând capăt asediului care a durat de 3 săptămâni. Dar televiziunea siriană de stat a relatat că forțele guvernamentale au reocupat câteva obiective strategice la sud de oraș pe care rebelii le cuceriseră în debutul contraofensivei. Luptele grele care continuă sugerează că ruta de acces spre Alep, chiar dacă a fost deschisă, nu poate fi folosită încă, de ce peste 250.000 de civili blocați, mai ales în raioanele estice ale orașului. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Сегодня мы говорим о 25 упущенных или неупущенных годах нашей независимости с моими гостями. Я приветствую студию Алексея Тубуря, бывшего посла Молдовы при ООН и Совете Европы. Добрый день.
Добрый день.
И Михаила Серкилии, председателя организации «Пилигримдема», «Камрад». Добрый день.
Добрый день.
Сразу вам скажу, почему я пригласила именно вас. Я вас пригласила как представителей двух разных поколений. Мы с Михаилом представители, я надеюсь, что пока еще молодого поколения. Вы представитель того поколения, которое, ну, в душе вы наверняка все еще молоды, но вы были молодым, когда наша страна обрела долгожданную независимость. Вы верили?
Да, да, да.
Как и все остальные. Вы были наверняка уверены, что пройдет совсем немного времени, и наша страна все сможет, у нее все получится. Прошло 25 лет, и мы можем констатировать, что фактически государства как государства нет. либо оно поражено очень сильной болезнью. Мы сейчас молоды, за плечами 25 лет. Впереди может быть еще 25 лет, за которые у нас может быть точно так же ничего не получится. Я хочу понять, что вы и мы все вместе сделали не так, что эти 25 лет очень многие сейчас в преддверии празднования независимости многие называют упущенными годами. Господин Тубри, что было сделано не так? Почему? Ну, вообще, вы считаете, мы упустили эти годы или нет?
Да, во многом мы потеряли шансы, которые предоставляла нам эпоха. Ну, в частности, в 90-е годы это были годы такого социального оптимизма. И я был одним из тех, который приветствовал независимость и включился активно в процесс созидания нового государства, ну, там, где было возможно, где я, так сказать, мог применить свои способности. Я был очень молод, поэтому я, естественно, не был у руля страны.
А что вас заставляло быть оптимистом тогда?
Возможности я воспринимал развитие как прогресс. Нас этому учили, и у меня развитие всегда было синонимом прогресса. Я понимал, что не происходит, происходит от меньшего к большему, от худшего к лучшему. Более того, независимость воспринимал, я думал, дает нам огромные возможности для раскрытия творческого потенциала молдавского народа, для нового старта, для того, чтобы молдавская нация, молдавская культура вписала свой особенный вклад, внесла и вписала свой цвет в международную палитру, вошла в историю человечества как отдельная культура, как отдельное слово, как нечто уникальное, специфическое. И я в это абсолютно верил и работал на это. И такое состояние у меня сохранялось где-то до середины нулевых. Потом пришли другие настроения. Я начинал понимать, что развитие может быть и регрессивным, и это состояние отсутствия прогресса может длиться десятилетиями. Что мы сделали не так?
Почему у нас не получилось? Если не получилось, поговорим чуть позже. Я хочу услышать мнение Михаила. Миш, тебе было 10 лет, когда наша страна стала независимой, правильно?
Ну, если 91-й, то да, 10 лет.
Да. Я не знаю, что ты чувствовал по этому поводу тогда, в том возрасте, но сейчас, спустя 25 лет. Как ты чувствуешь, почему в нас, в поколении молодых людей, таких же молодых, которые были тогда, в 91-м году, нет этого чувство эйфории, социального оптимизма. И чаще всего, если мы говорим с нашим окружением, мы слышим только одно. Люди собираются уезжать из страны. Почему? Куда это все ушло?
Ну, потому что нами никто не занимался. Как молодым поколением, которое готовилось бы для того, чтобы стать, скажем, через, когда мне было 10 лет, через 30, управляющей элитой этой страны, которая придет к власти, будет эту страну воспринимать как свою и будет ею управлять. Школы практически, если возвращаясь обратно, да, то есть Советский Союз имел некую систему воспитания людей, комсомол, пионерия и так далее, который готовил молодых людей к тому, чтобы стать частью этого государства, частью элиты на разных уровнях, да, то есть быть частью этого государства на различных, скажем, секторах экономики, да, или общественной жизни. Нами практически никто не занимался. То есть пионерия и комсомол ушли, а воспитательную часть школы на себя не взяла, то есть она ее утратила.
И нынешний... Потому что школа начала разваливаться, как и все остальные институты.
Да, и сегодня, опять же, если мы смотрим...
Из-за недостатка финансирования.
Финансирования, да. Из-за недостатка видения, опять же, на местном уровне, на национальном уровне, как это нужно делать. И если ответить на ваш вопрос, что мы можем делать, вопрос, который может возникнуть, что можно делать на будущее, то есть нужно заниматься молодым поколением, которое сегодня никто не занимается.
Нет, меня на самом деле интересует, вот мы, наше поколение, спустя 25 лет со дня независимости, мы через 25 лет, когда будем праздновать 50-летие, если будем праздновать 50-летие, будем точно так же сокрушаться над тем, как мы упустили возможности, или все же у нас есть возможность как-то все это изменить?
И если мы не будем заниматься сегодняшним молодым поколением, и не будем его готовить, и не будем ответственность, прежде всего ответственность за это государство, да, в свои руки, то я думаю, что через 50 лет мы будем сокрушаться.
Но, Михаил, давай, я думаю, ты здесь не сможешь не согласиться со мной. Для всех очевидно, нынешнее молодое поколение, оно так или иначе разделено на два лагеря. Одни воспитываются с идеей того, что мы являемся частью некого государства большого, великого, и мы должны воссоединиться с этим государством. Другие вообще не видят своего... Ну, другие против этого, но чаще всего они смотрят в другом направлении. У нас, в принципе, с середины 90-х годов не воспитывается поколение людей, которые были бы гражданами этой страны. Одни хотят себя ассоциировать с Россией, другие хотят себя ассоциировать с Румынией, третьи с Европой, с Америкой, с кем угодно. И никто не хочет ассоциировать себя просто с Республикой Молдовой, как с независимой независимым, процветающим, модернизированным государством. Нет этих молодых людей.
И поэтому молодые люди, которые сегодня заканчивают школу, они не видят своего будущего в этом
государстве. И поэтому хотят уезжать. А кто будет тогда это государство спасать? Кто будет его заново выстраивать?
Те, кто останется, если с ними работать. У нас нет другого выхода. Те, кто уезжает, смотрите, сейчас... они не вернутся.
А кто может работать? Нынешние элиты совершенно точно не заточены на такие глобальные интересы. Ну, совершенно очевидно, это клептократия у людей, кроме собственных интересов. И это нельзя сказать только о нынешней элите. Вообще на протяжении многих-многих лет все наши правители думали уж точно не о том, что будет с этой страной через 10 лет. Мы куда вообще, на какой берег сможем приплыть в ближайшее время, господин Тубрев? Вы в одной из своих недавних статей, сейчас вас процитирую, говорили вещи абсолютно шокирующие, на мой взгляд, но в то же самое время правдивые. Молдавское государство потеряло способность выполнять свои фундаментальные функции. Защищать граждан, наказывать преступников и так далее. Диалог с таким государством бессмысленен. Государство, страну надо изобретать заново и перезапускать. Кто будет заниматься перезапуском?
Мы должны все вместе, все поколения. Потому что было такое, были такие настроения, об этом говорилось постоянно, что если нам не удастся, так сказать, целенаправленными действиями изменить ситуацию, биология нам поможет, поскольку на смену старому советскому поколению приходит новое поколение, выросшее в условиях свободы и демократии. Но вот это поколение, которое пришло на место, это мое поколение, потому что сейчас вот, смотришь, Плохотнюки, Филаты, все это мое поколение. Но я называю это поколением разрыва, потому что частью мы, так сказать, жили в Советском Союзе, но наша юность, молодость пришлось на период перемен. Поэтому отсюда и оптимизм. Но вот это поколение, которое становилось в период независимости, оно становилось не в период свободы и демократии, а в период
разрухи,
демодернизации, депрессии, в период двойных моральных стандартов. Поэтому биология нам тут не помогла. Но когда я говорю о том, что надо перезапускать государство, вы фактически, задавая вопрос, вы ответили. Нам нужно поколение молодое, которое ассоциирует себя с этим государством, считает себя гражданами этого государства, связывает собой свое, с этим государством свое будущее. Это можно через воспитание, через школу, через целенаправленную политику элиты политической. Откуда это возьмется? Ну, можешь говорить долго, что мы должны сместить этих, мы должны, так сказать, привести других. Это может случиться через появление там группы героев, которые способны провести модернизацию сверху. Это может произойти через более длительный процесс становления, но главный приоритет это образование и воспитание. Мы должны так реформировать нашу школу, чтобы эта школа готовила не только специалистов, носителей каких-то знаний, но готовила граждан. Мы вот с этого должны начать. Если мы этого не сделаем, то никакие реформы нам не помогут, инвестиции нам не помогут. Отсюда мы должны начать. Естественно, поскольку у нас кризис накладывается на кризис, у нас проблемы и с институтами, и с правосудием, и с образованием. То есть, естественно, все это надо делать параллельно.
Да, ну поэтому ожидать, что все эти перемены придут сверху, наивно. Надо начать.
Ну почему? А вдруг у нас какой-нибудь в Саакашвили появится, понимаете?
Ну, это вдруг, это мы можем ждать еще очень долго.
Я согласен.
Тулбуре, потому что, смотрите, все, кто появляются, пытаются как-то артикулировать задачу перемен, изменения власти, реформ и так далее, они все поодиночке, они все поодиночке начинают...
Давайте я еще одну минутку возьму.
Их всех поодиночке начинают уничтожать. Вы же это видите. Поэтому сейчас надеяться на то, что появится Саакашвили, мне кажется...
Нет, это один из вариантов. Мы сформулировали, пытаемся поставить правильный диагноз стране. Мы говорим о том, что у нас 25 лет... Это не было 25 лет триумфального шествия независимой Молдовы, было 25 лет демодернизации. Мы дошли до почти последней стадии развала государства, когда государство не выполняет базовые функции, обслуживает там группу узкую людей и их корыстный интерес. Из этого государства массово уезжают люди. Мы говорим о том, что надо перезапустить. Мы говорим о каких-то приоритетах. Мы говорим о том, что то, как было это государство основано, то, как оно начало свою жизнь, это неправильно. Я, например, считаю, что это одна из фундаментальных проблем. Значит, поставив диагноз, мы вбросили эти вещи в публичное пространство. В надежде, что люди будут это обсуждать. Я вообще хочу, чтобы у нас была открытая искренняя дискуссия об этих вещах. Я думаю, что вокруг этих формулировок, вокруг этой дискуссии появятся люди, которые, может быть, впоследствии станут основой некого политического проекта. Который эти вещи сможет... Других рецептов нет. Американцы тут высаживаться не будут, русские тоже нас не будут спасать, ни турки, никто. Или мы понимаем, что мы...
Ну,
потому что это наша страна,
да,
это наша жизнь. Никто нас вместо нас будет делать не будет.
Возвращаясь к вопросу, то есть активная часть молодого поколения, поколения господина Тулбера, да, некоторую власть, потому что вы сами сказали, и мы согласны с тем, что сегодня власть или те элиты политические, которые находятся у власти, не за заточены под это. Они заточены для решения, под решение своих собственных задач. Они не заточены по строительству будущего этого государства и тем более на развитие молодого поколения. То есть активная часть населения, поколение Тулбера, поколение наше должно взять на себя какую-то ответственность, прежде всего ответственность, да, и запустить эти механизмы и процессы по подготовке нового молодого поколения, по формированию вот этой гражданской идентичности и по формированию ответственности за свою собственную страну. У нас нету, пока люди научились нести ответственность за самих себя. Нужно понимать, откуда мы пришли. Мы пришли из Советского Союза, где за людей решалось практически все. Даже какие-то вещи из их личной жизни, да?
Ты заканчивал университет, у тебя квартира была, работа была, все у тебя было отлично. То есть
развалился Советский Союз.
Все было, да.
Все развалилось.
На 50 лет вперед у тебя все было гарантировано.
Все развалилось. Люди тогда, через некоторое время, осознали необходимость, что они должны взять ответственность за самих себя. И что они сделали? Они упаковали чемоданы, уехали за рубеж. Кто куда.
Теперь... Это была первая волна.
Это была первая волна. Середина 90-х. Гагаузии практически все женщины уехали в Турцию. Я говорю о том регионе, откуда я сам родом. Да? Потом чуть лучше дела стали идти в России. Люди начали уезжать в Москву. Теперь настал второй этап. Люди научились брать ответственность за самих себя. За то, что они государство больше не думают. Они должны зарабатывать деньги за самих себя. И это трагедия, кстати, того поколения, которое столкнулось с развалом. Потому что оно вынуждено было искать деньги на свое собственное существование. Откуда-то, да. И первое решение, которое они приняли, они уехали. Теперь люди научились, привыкли к тому, что они несут ответственность за самих себя. Теперь нужно научиться принимать коллективные решения и нести коллективную ответственность. Вот этого, к сожалению, у нас нет. Посмотрите на наши подъезды. Да? Люди элементарно не могут договориться на самом простом уровне о том, не знаю, каким образом отремонтировать подъезд или какие двери туда поставить или как нести ответственность за свой двор. Практически из-за этого все разваливается. Да? А я не говорю о каких-то более серьезных вещах, когда люди берут на себя ответственность за судьбы государства. То есть это еще более сложная задача. Это архисложная задача для Республики Молдова.
Ну, я хочу сказать, что сейчас, я прошу прощения, что прерываю тебя, просто хочу дополнение здесь сделать. Сейчас, если мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, видно, что начинает массово уезжать так называемый креативный класс. Когда я говорю креативный класс, я имею в виду представителей среднего бизнеса, интеллигенции, людей таких хороших, качественных профессий, которые уезжают, они уже что-то здесь сделали, они что-то здесь построили, они зарабатывают определенные деньги. Если даже они зарабатывают деньги, у них есть очень хорошая профессия, не знаю, хирурги, медики, инженеры, программисты, физики, математики. Эти люди не находят себя в этой стране. Они совершенно точно в любой нормальной стране были бы двигателем прогресса. У нас сейчас двигателем прогресса является узкая группа лиц, которые приближены к власти. Понятно, все по блату, все на основании куматризма, ну, и так далее. Так вот, сейчас, мне кажется, происходит самое страшное, что может произойти на этапе развития любого независимого государства – массовый отток интеллектуального капитала.
What?
Я не знаю, имеет ли смысл пытаться этот отток останавливать? Если нет, то каким образом работать с теми, кто еще остался, чтобы через 10 лет не получилось так, что просто некем будет заменить нынешнюю правящую элиту? Мы захотим, но просто некем будет заменять. В интеллектуальном смысле.
В этом плане нужно создать, мое видение, нужно создать некую альтернативу, некий центр притяжения для этих людей, которые хотят некой альтернативы. Это может быть некая гражданская инициатива, да, то есть не совсем политическая. Потому что политические инициативы, которые появляются в последнее время, они себя дискредитируют, потому что они играют по правилам тех, кто находится у власти. А других правил у нас, к сожалению, нет. Да? То есть это должна быть некая гражданская инициатива. Люди должны видеть некий центр притяжения для себя. Вот те самые интеллектуалы, о которых вы говорите, да, белые воротнички, которые... Опять же, научились нести ответственность за себя, но пока не привыкли к тому, что нужно нести коллективную ответственность за это государство. Проблема вся в том, что мы не научились нести коллективную ответственность. В этом вся проблема. Первая попытка гражданского общества предпринять коллективные действия для того, чтобы защитить свои интересы перед властью, перед политическими партиями, это были протесты 2015-2016 2014 года.
Да, организована тогда еще гражданская платформа.
И это было самое большое кощунство на базе гражданской платформы создавать политическую партию, которая, по сути, убила гражданский протест. Потому что это не был протест против действующей власти, это был протест против произвола политических партий, которые на протяжении всех 25 лет получали мандат от граждан, но никогда не пользовались этим мандатом в интересах общества. Они неоднократно пересекали красную черту, которая установлена законодательством, и пользовались этим мандатом для своих личных целей, для обогащения. Гражданское общество первый раз постаралось предпринять коллективные действия для того, чтобы сказать: ребята, хватит, мы хотим отвоевать себе обратно пространство. И те люди, которые вошли в эту гражданскую платформу, с моей точки зрения, это мое личное мнение, должны были взять свое эго и засунуть его поглубже, и забыть про то, что они вообще могут идти в политику для будущего этой страны. Но, к сожалению, тщеславие, как обычно, как очень часто это бывает, возобладало над определенными людьми. И теперь, я думаю, нужно искать новые пути. Но опять же повторюсь, это должна быть некая гражданская инициатива, гражданская платформа, для того, чтобы люди, которые хотят видеть свое будущее, или сегодня не видят своего будущего в этой стране, но они должны видеть некий центр притяжения, да, который будет для них неким центром притяжения, для того, чтобы они присоединились и взяли ответственность за эту страну на себя.
Господин Толбура, вы верите в создание этого нового центра притяжения?
Не думаю, что мы можем остановить тех, которые решили уехать. И сейчас уезжают не те, которые умирают с голоду, правы тут вы, а те, которые боятся беззаконий.
Потому что им есть что терять. Они теряют не просто зарплату, у них есть бизнес, у них есть...
Ну, во-первых, они теряют бизнес, для личной безопасности идет речь, потому что степень деградации сейчас максимальная. Это то, что сейчас происходит, это... И последние годы, скажем, сейчас это апогей, это, у нас такого не было. То есть люди не доверяют вообще ни одному институту власти.
То есть вы хотите сказать, что вы движете
в сторону Венесуэлы? Да нет, большими шагами. То есть что угодно может говорить там Плохотнюк, Филипп, там, призывать к консолидации и так далее, но эти демагогические демарши, они уже не работают. То есть мы останавливать этих людей зачем? Чтобы они еще больше разочаровались, потом просто убегали, так сказать, спасая там
мы
свои...
Мы их не сможем.
А может быть, и не надо. Может быть, они могут помочь это, своей стране,
люди вернутся. Кто-то вернется, все не вернутся, но кто-то вернется тогда, когда здесь установится какая-то нормальность. Это совершенно очевидно. Как мы добьемся этой нормальности? Я в какой-то работе писал о том, что на повестке дня, естественно, главным пунктом остается смена власти. Мы должны разобраться с этой бандой Плохотнюка. Я не знаю, правильно это выражается.
Здесь ничего не вырезают. Здесь территория свободы. Одна из немногих
в этой стране. Потому что любые попытки реабилитироваться, как-то, так сказать, превратиться из абсолютного зла там, в некое добро относительное, они безуспешны. И Филиппу кто бы это сказал? Потому что не работает социальный организм, человеческое сообщество не работает там, где не существует справедливости, и после преступления не наступает наказание. То есть это разваливается. Люди, если видят, что кто-то ворует, убивает, ему за это ничего не происходит, они просто убегают с этого места. И вот Филиппу Дота должен...
Или принимает эту модель поведения, извините.
Да.
Или становится, или, так сказать, у нас это есть, или входит в эту банду. Но большинство все равно туда войти не могут, потому что это тоже приводит к развалу.
А трагедия еще заключается в том, что наше поколение, большая часть нашего поколения перенимает те модели поведения. Да? То есть оно видит, для того, чтобы жить красиво, для того, чтобы жить хорошо, нужно быть ближе к элите и вести себя так же, как они ведут себя. И, к сожалению, тут...
А те, кто не близок к элите, кто пытается бороться с элитой, их публично линчуют и такой экзекуции просто подвергают, чтобы всем было понятно, кто с властью, тот живет в шоколаде, кто против власти, нас. Посмотрите, что с ним происходит. И остальные 100, которые подумывали, как бы им поступить, конечно же, не думают в ряды оппозиции уходить. Я имею в виду гражданская
оппозиция. Это трагедия нашего поколения, это трагедия тех поколений, которые идут за нами. Да, которые, с одной стороны, не видят альтернативы и видят четкую модель поведения, которая существует, и они ее, по большому счету, перенимают. Да. И этих дискуссий нет не только на уровне гражданского общества, которое есть сегодня в центре, на уровне интеллектуалов, мыслящих людей, которые умеют глубоко мыслить. Эти дискуссии, с моей точки зрения, должны начинаться еще со школьной скамьи, для того, чтобы люди, молодое поколение, привыкало к тому, что необходимо мыслить глубоко, необходимо и различать добро и зло на таком достаточно глубоком уровне, да, не на таком примитивном уровне, как это сейчас происходит, да, там, своровал, ничего страшного, главное, что ты после этого, там, не знаю...
Если занесешь в судье, то все хорошо будет.
Или пошел там, да. сделал благотворительность, значит, ты отмыл свой грех или там дал батюшке $100 для того, чтобы он построил церковь, все, ты купил себе индульгенцию. Вот это, эти примитивные формы или примитивные модели поведения сейчас...
Это воспроизводится, они... потому что оно не может не воспроизводиться, этому никто не
они препятствует,
кроме...
Сейчас, да.
Они культивируются, у нас вообще перевернутая система ценностей, в героях у нас там сутенеры, рейдеры, всякие мошенники, жулики.
Потому что других героев нет.
Они примеры для подражания. И, с одной стороны, мы можем там публично, люди публично возмущаются там воровцом и так далее, а после этого они через задний двор идут и договариваются с теми же бандитами, чтобы там сына куда-то устроить, там денег. То есть проблема не только в элите, проблема, естественно, и в нас. Мы тоже не поменяли за 25 лет.
Сила всех этих жуликов,
в
нашей слабости. Совершенно потому верно. Что люди спокойно продаются, люди соглашаются. Потому
и
что...
Все это не мы первые, ребят. Такая ситуация была и в других странах, и начинали все страны практически одного и того же, но там, где сформировались функционирующие системы политические и демократические, там в этом во всем участвовали люди. И люди участвовали, в общем-то, и вся западная политическая система началась с ограничения власти монархов и дворянства.
Это совершенно очевидно.
Ну, дворянство против аристократии.
А Бродский сказал, типа, я понимаю, Сталин, а кто написал 4 миллиона доносов? Вот,
по-моему, Довлатов.
Да, Довлатов, я прошу прощения.
Да.
А кто написал 4 миллиона?
Уста – это ментальность, это ментальная конструкция. Это у Бродского, у Довлатова, кто написал 4 миллиона доносов. Совершенно верно. То есть, а кто позволил таким, как Плохотнюк, это люди не самого высокого качества, там, со всех точек зрения, стать лидером в этой стране. То есть мы не создали механизм ограничения контроля в райс. Не смогли. Хотя у нас была возможность. Поэтому говорим об упущенных шансах. Нас учили, к нам приезжали. И до сих пор там дают на это деньги. На обучение полиции работать в условиях демократии, когда надо защищать права человека, были потрачены десятки миллионов евро.
Ну, о чем говорить? Я была...
Нет. Я говорю, что я и полиция, и прокуроры. Вот у нас институт магистров создан.
Концепция
прав человека. Где там готовятся.
У нас просто очень мало времени. Переходим к выводам. В нынешних условиях, в которых мы живем, какие инструменты у нас, у гражданского общества, остались, есть, для того, чтобы пытаться строить заново это государство? По другим уже новым правилам, господин Тубрю.
Сопротивление, протест и участие. Вот это три фундаментальных ключевых слова. Только так. И не бояться обсуждать и называть вещи своими именами. Да, вот я поддерживаю идею, надо вернуться к широкому гражданскому объединению. Надо мотивировать вот эти дискуссии широкие и вырабатывать какие-то рецепты для страны.
Михаил.
Люди, которые умеют глубоко мыслить, различать добро от зла на таком глубоком уровне, просто должны каким-то образом консолидироваться. И это, опять же, та же самая гражданская инициатива для того, чтобы предложить что-то. Нужно предлагать альтернативу. Политической альтернативы в этих условиях быть не может, потому что как только ты становишься политической партией и политиком, тебя просто сломают.
Но мы видим, что происходит с теми, кто пытается сегодня быть оппозицией.
Да.
Реальная оппозиция.
Единственный вариант – это гражданская оппозиция, гражданское общество. Но тут нужно понимать, что и первый момент, самый важный момент, это нужно научиться брать ответственность за свою страну, за свое комьюнити. То есть выйти немножко на другой уровень, о чем я говорил. Да? То есть ответственность за себя на ответственность более высокого уровня.
Да. Это просто очень маленькую ремарочку. Я тут полностью согласен, но тут некое уточнение, что политическая партия нужна.
Так работает
современные политические системы. Политическая партия – это оптимальная форма представительства гражданских интересов.
Очень
по-другому мы не можем.
Придется
другое дело, что эти политические партии должны, естественно, быть способны сопротивляться. И быть способны...
На базе гражданского
движения, понятно.
Я не говорю о политических партиях.
Вот гражданское движение существует, нет. Но нам нужны новые политические партии, потому что по-другому мы бы не придумали, как представлять гражданские интересы, кроме как через политические партии.
Очень
так работает современная система.
Согласен с тем, что нужны политические партии. Задача гражданского протеста или гражданской инициативы должна заключаться в том, чтобы изменить модель поведения тех политических партий, которые уже существуют. Для меня без разницы, кто будет управлять страной.
Конечно.
Для меня важно, как они управляют страной, а не
политические
кто.
Партии – это часть нынешней...
И вот этого должен добиться гражданская платформа или гражданская инициатива.
Это тема для дискуссии, кстати.
Я предлагаю эту дискуссию продолжить, и не только в рамках этой дискуссионной площадки.
Абсолютно.
Я надеюсь, что у нас после празднования Дня независимости независимости все-таки останутся свободные площадки для дискуссий в этой стране. Я очень надеюсь, очень. Я вас поздравляю с наступающим Днем независимости, поздравляю всех наших слушателей и зрителей. Ну что делать? Надо объединяться, иначе не справимся. С наступающим Днем независимости. Всего хорошего, услышим друг друга через месяц.
Aici Radio Europa Liberă.